Такое недоразумение можно было бы выяснить, только в каждом отдельном месте вступая в разговор и выражая толпе свое сочувствие. А время до театра еще и было. Да как радостно влиться в такую толпу, вообразить себя снова студентом. Тротуар был весь полон молодежи. Студенты и курсистки весело, громко то скандировали «Дайте нам хлеба», то запевали на протяжный разинский мотив «Почему нет хлеба?» и хохотали. И так хотелось Саше позабавиться вместе с ними, да мундир не позволял. Но он стоял в их тесноте и со смыслом улыбался им. Веселые глаза курсисток уже поняли его и приветливо светили. А по мостовой шагом проезжала сотня молодых донцов, тоже веселых почему-то, с улыбками и даже переговорами к тротуару. Молодежь стала кричать «Молодцы, донцы! Ура, донцы, наши защитники!» И казаки довольно кивали. Саша не понял, спросил соседей. Объяснили ему, что сегодня в разных местах города казаки показали, что они не поддерживают полицию, а сочувствуют толпе. Вот как? Вот так новость. Небывалый поворот. Ах, сколько еще силы, молодой! Какие еще возможности, если на третьем году войны демонстрации проводятся зарством, как бы в шутку, играя в волнение, а не волнуюсь? Да не в такую и шутку. Заворачивая через площадь, проскакал на вороном коне раненый конный полицейский в черной шинели, в черной шапке-драгунке, с черным султаном, а с лицом окровавленным. Он с трудом держался на лошади. А донцы вослед ему, издеваясь, закричали: «А что, фараон, получил по морде? Теперь держись за гриву, а то... закопаешь редьку!» Да, потрясающий поворот. Саша шел дальше под большим впечатлением, даже забывая свою цель. Вот так когда-нибудь при его жизни, и даже еще в молодости, вдруг... революция. Волшебное слово. Как его нам напевают в детстве. Баррикады и гавроши на баррикадах, взятие Бастилии, пламенный конвент, бегство и казнь короля, высшее самопожертвование и высшее благородство, фигуры героев, застывающие в изваяния, слова, застывающие в веках. Какое земное чувство может сравниться с чувством революционера? Это светлое упоение, распирающее грудь, выносящие выше земли. Для какого более высокого дела мы можем быть рождены? Какой более счастливый час может пересечь жизнь поколения? Унылы и темны те жизни, которые не пересеклись с революцией. Революция больше, чем счастье, ярче, чем ежедневное солнце. Это взрыв красного зарева, взрыв звезды. И Саша вполне мог быть гаврошем в 5-м году. Ему уже было 15. Но баррикады состоялись в одной Москве. А гавроши не ездят из столицы в столицу. А вся остальная революция протекла как-то незримо, без этих знамен, прорывающих ружейные дымы. Больше в рассказах и впечатлениях интеллигенции, да в коротких перестрелках экспроприаций или выстрелах смелых террористов. Революция 5-го потому и потерпела поражение, что не была полнозвучная, полноцветная. А тогда какая ж надежда была у Саши дожить до следующей? Настоящие большие революции так часто не сходят на землю. Предстояло ему бесцветно проволочить свою жизнь в безысходной российской мерзости. И первым, самым мучительным ее видом была армейская служба. Не 4 года в армии. 4 года тупящего кошмара доживал Саша затянувшуюся болезнь. Он носил мундир, как какие-нибудь пыточные вериги при железном воротнике. Как насильственной заразой вводили в него эти военные команды, военные знания, а он старался не запоминать, не знать, внутренне отталкиваться, и особенно от строя, от ведения огня. К счастью, удалось ему перекинуться на разные тыловые околичности и так сохранить себя для будущего. А что за будущее, если без революции? Но бессмертная диалектика. Как ни презирал Саша военную форму, а уже стал поневоле к ней и привыкать. И к военным жестам, и даже к отданию чести. И даже заметил, что у него это неплохо получается. И даже легко не нравится. И если форма сшита по фигуре, а он в Орле сшил хорошо, то она делает мужественным, этого не оспоришь. И что в самом деле интеллигенция, всегда презирающая спортивные и военные упражнения, а физического труда лишенная, что ж, интеллигенция отдает эту мужественность и эту действенность всю врагам, офицерам, полиции, государству. Интеллигент даже не может себя защитить от физических оскорблений. А для того, чтобы вступить со всеми в бой, надо и мускулы иметь, и военную организацию. Вместо мягкой распущенности, домашнего халата, эконей и меконей, да быть гладко выбритым, подтянутым, в ремнях, с твердой стремительной походкой, чем нехорошо. Только помогает завоеванию мира. Легко не нравится. Да, но не настолько, чтобы этим и увлечь. Глава 16. В Петербурге особенно заметен этот размах. От поздней осени, когда и дней почти нет, и до расцвета лета, когда нет почти и ночей. Здесь особенно заметен к весне быстрый прирост света. И каждый год Федор Дмитриевич зорко за ним следит и радостно отмечает его явление, записывает приметы. Весна — это значит скоро ехать на Дон. Хотя главная жизнь Федора как будто плывет в Петербурге. А нет, душа-то все время на Дону и рвется туда. Так и сегодня еще совсем зимний день, но солнечный. Но с крыш к полудню звучная, даже гулкая, дружная капель. И этот первый уверенный стук весны — эти множественные вкрадчивые ступы ее ударяют в сердце. А уж яркость и глубина света еще днями раньше нагляжены приметчивым глазом. И рад, что весна, что разомнется скоро за плугом в поле с лопатой в саду, и еще спешней того успевать до весны продвигать роман. В станице работы, работы не попишешь. А в эту весну уговорились, приедет в станицу Зинаида, познакомиться с сестрами и с донской жизнью, увидеть хозяйство. Что будет, и сладко, и страшно. И тем больше пока успеть написать и отделать дорогих душевных страниц. Сколько видено и пережито казаков, и сам же казак, а один вот выдвинулся, видится все время, черночубый, высокий, малодоброжелательный. Как он съезжает к водопою и встречается с женой соседа, а казачка та, соединенная из нескольких станичных баб, которых Феде самому досталось повалять в шалашах у плетней, под подводами или только полоскать глазами. Одна-то из них больше всех других, только она неграмотна и никогда этого романа не прочтет. Федор Дмитриевич Ковынев продолжал квартировать у своего земляка в Горном институте и работать институтским библиотекарем. Так был ему и кров, и постоянный приличный заработок, какого литературная работа принести не может. Но счастливые и главные часы его были, когда ему доставалось писать. А счастливые телефоны — все литературные. Самой редакции в Басковом переулке и сотрудников ее по разным местам города. Из своего дальнего угла на Васильевском острове, откуда не всегда он мог выехать в любимую редакцию, такая поездка забирала много времени, он любил иногда и позвонить по телефону, узнать новости. Да теперь ходить по Петрограду — только расстраиваться. Все стали какие-то желчные, нервные, и приказчики в магазинах, и чиновники в учреждениях, и извозчик курит под самым носом седока, и даже ломовые бьют перегруженных лошадей и еще сами садятся на воз. А солдаты в караульной амуниции толкаются в гостином дворе, в пассаже, дико смотреть. Что они, с поста ушли? Или из караульного помещения? А еще городские власти любезно разрешили солдатам бесплатную езду в трамваях, как уважение к защитникам Отечества. И теперь, если солдату надо один квартал пройти, он ждет трамвая. Шляющиеся их толпы завоевали весь трамвай и уже стали недовольны, что частная публика тоже хочет ехать. С кондукторами не считаются, забивают вагоны, обвисают гроздями с площадок. Вчера Федор Дмитрич не выходил из института, хотя слышал, что кое-где громили булочные, трепали мелочные лавки. Сегодня как раз по телефону узнал, что по Невскому полиция не пускает, и, как всегда в таких случаях, сразу замялось сердце в радостной надежде. А может, что-нибудь начнется? Все общество, все окружение, все петербургские друзья Федора Дмитрича постоянно жили этой надеждой. Да начнется же когда-нибудь. Будний день. И с работы не так удобно отлучиться. Но что-то и не сиделось. А пройтись коротко по Васильевскому. Пошел. Сама погода наружу тянет. Пошел, лицом своим ненежным, оловя первый солнечный пригрев, и шапкой, и плечами охотно подбирая капли с крыш. Прошелся. Но только и повидал жиденькую молодежную демонстрацию на Большом проспекте, никем не разогнанную, не задержанную. Да один остановленный трамвай. Вернулся опять на службу. Но слухи доходили весь день и будоражили. И как закрыл к концу дня библиотеку, так отправился Федор Дмитрич в центр своими глазами посмотреть. Получится из этого что? Не получится, а свой глаз все сметит, сохранит, да в записную книжку. Но сколько ни шел до Казанской площади, ничего так особенного не увидел. А Казанский сквер был весь запружен народом. Но и тут ничего, собственно, не происходило. Ни стреляли, ни били, ни хлестали нагайками, ни давили лошадьми. Иногда конные казаки, но проездом бережным, чуть перегоняли волны народа через цветники к колоннаде, и снова все устанавливалось. Видеть верховых казаков на петербургских улицах всегда было для Феди мучение и раздвоение. Мучение, что их прислали сюда палачествовать. Стыд, как будто это он сам. Клеймо это он на себе носил. Не могут себе полицию завести, какую им надо. Все валит на казачье имя. Но и все равно радость и гордость от одного лишь казачьего вида и от фырканья славных коней, взращенных и справленных на Дону. Однако сегодня казаки как-то ласково вели себя и не бронили их из толпы, и Феде это так и помаслило по сердцу. Кое-где, огораживая, стояли серые солдатские ряды с малиновыми погонами. Толпа вплотную теснилась к ним, иногда местами вскрикивала чему-то «Ура!», но не было ничьих никаких действий. Все было добродушно, где с любопытством, где с легким переругиванием. Ничего серьезного произойти не могло. И Федя сам проникся этим мирным, добродушным настроением. Ничего уже не ждал и записывал в свою неизменную записную книжечку только типы, одежды и выражения. Солнечный день ненахмуренно переходил в красный закат, однако набирая и холодка. Красный, как предвещающий радость, а может, кровь. Поверх городских громад ложился алый свет на пятые этажи Невского, на стеклянный купол Зингера. И, как всякий закат, в стынущее таяние, был почему-то печален. И сперва это мирное народное добродушие, а затем эта печаль перебрали к себе Федино сердце. И на мирном расходе толпы он тоже отправился домой, уже размышляя только о своем внутреннем. Неужели он был на неотвратимом пороге женитьбы? Какой такой пятый десяток? Он всегда всем тыкал. Вот и нет 50. Самая пора, вполне сок для мужчины. И вообразить себя вольного, окольцованным невозможно, а и сладко. Уже соединиться, слиться безраздельно и навсегда, и лестно взять молодую, и сколько страсти еще впереди. Но и страх отчаянный. Погубить женитьбой не столько даже жизнь, сколько писательство. Щедро награждены мы жизнью, но и скупо. Каждый возраст один, никогда потом не нагоняем. И каждый выбор в жизненном разветвлении почти неисправим. И упустить можно целый мир, а выиграть никогда мир целый.